Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
Это прямой эфир радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Иностранцы», и у нас сегодня Александр Лаца, французский аналитик и писатель. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-88-88-948, твиттер «Говорит Москва», наш сайт «говоритмосква.ру» и телеграм. А в телеграм можете писать как раз по номеру для смс-сообщений. 28 апреля, хоть это и было на прошлой неделе, но все равно тема взбудоражила на несколько дней. Парламент Франции принял резолюцию об отмене санкций против России, которые были введены после присоединения Крыма. Париж, как писали, первым одобрил официальную резолюцию, осуждающую ограничительные меры в отношении Российской Федерации. Но здесь, конечно же, стоит сразу оговориться, потому что принимали участие в голосовании 98 депутатов, 55 высказались за резолюцию, но все равно 55 — это фактически 1/8 часть французского парламента, то есть остальные не голосовали в принципе. Но в России, несмотря на это, если смотреть по СМИ, это восприняли как своего рода, ну, фактически революцию в французском парламенте. Одно дело, когда Греция высказывается, а другое дело, когда одно из государств, ключевых государств Европейского Союза. Но по факту в голосовании участвовала 8-я часть депутатов. Вот во Франции это как восприняли?
Во-первых, в французском парламенте есть 577 парламент, поэтому это 10%.
Вот даже, да, 10%.
Да, 10%. Конечно, это было неожиданно, во-первых. Во-вторых, я думаю, что очень много депутатов, которые находятся в социалистическом партии, которые должны были голосовать против, и чтобы против отмены санкций, они в этот день решили не приехать в парламент и для того, чтобы они смогли не голосовать. То есть они решили, я почти уверен, как об этом много говорят в Франции, что они, если бы они были в парламенте, им надо было бы голосовать против отмены санкций. Но так как их не были, они смогли не голосовать.
В принципе. Это саботаж какой-то был внутренний?
Это не саботаж, это просто... Ну как, наши депутаты так играют иногда, как и всех.
Но это манипуляция получается. А почему, что им мешало хорошо проголосовать тогда против?
Потому что очень много из них, они являются депутатами из французских регионов, где сербская зайдва очень важна, и где до санкций очень много экспортировали. Экспортировали фрукты и овощи в Россию. Поэтому люди, которые для них голосовали, не очень рады с этими санкциями. Поэтому им скромно, чтобы шум не делать, не голосовать против, и чтобы потом показать людям, что видели, да? Нас не было, но мы голосовали за отмену санкций.
Ну, а по сути, вот что вот на общественно-политической повестке, в общественно-политической повестке во Франции значит вот это голосование? Пусть 55 человек. Ничего не значит ровным счетом? Или все-таки что-то есть?
Ну, это значит много. Это значит, что, во-первых, после 2 лет много понимают, что санкции, они стоят. Во-первых, это вопрос денег. Это стоит деньги Франции. Я знаю, что нас считают как очень богатая страна, но это не совсем так. Поэтому, когда это стоит, и когда после 2 лет люди начинают смотреть счет, понимают, что это стоит, и что лучше бросить.
А рынки сбыта Франция не нашла?
Нашли, но это не проблема от замены. Это проблема идет о том, что когда вы потеряете эти места в любом рынке, да, это очень тяжело потом их опять оккупировать. Поэтому больше и больше санкций будут длиться, и тяжелее будет для Франции возвращаться в разных направлениях в Россию. Поэтому это самое опасное, во-первых. Во-вторых, что касается политики, очень важно заметить, мне кажется, что блок, который голосовал против отмены санкций, это радикальные левые политические партии, это фракции, это экологисты и несколько социалисты. Люди, которые поддерживали отмены санкций, это часть Союз Саркози, правая часть Союза Саркози, несколько очень радикальные социалисты тоже, и Национальный фронт. То есть это правый или левый часть, это люди, которые за независимость, за суверенитет, и люди, которые, может быть, не поддерживают на 100% процесс евроинтеграции. То есть разрыв она есть здесь, на
мой взгляд. Это же все равно происходит в рамках какого-то электорального цикла или нет? То есть выборы во Франции как скоро?
Нет, это абсолютно не связано. И тоже это решение, оно символическое, потому что потом нужно, чтобы президент решил или не решил делать что-нибудь. Но пока это абсолютно не связано с следующими выборами во Франции.
А этого достаточно, чтобы теперь обратиться в правительство, и правительство что-то должно сделать? То есть как дальше что?
Я думаю, что если президент хочет, он может. Если наш президент хочет, он сможет. Вопрос теперь стоит на президента. То есть хочет ли он делать что-нибудь или нет?
То есть достаточно того, что даже 55 человек проголосовали за всего в парламенте около 600 депутатов. Все равно этого достаточно, чтобы президент как-то потом оперировал уже вот этими результатами.
Да, опять, если он хочет, он сможет использовать этот момент. Но я думаю, что это он не будет делать, потому что пока рано. Пока мы не можем ожидать никаких движений, мне кажется, потому что идет через год выборы во Франции.
Вот я президентские выборы. Как раз.
И я думаю, что он не будет использовать этот момент для того, чтобы... Я думаю, что он не будет.
Но... Просто складывается впечатление, вот так, если со стороны смотреть и сопоставлять факты, что партия, ну, фактически это евроскептики, которые голосуют за отмену санкций. Электоральный цикл ближе все-таки, ну, год это немного совсем, но все-таки. Угу. И, пожалуйста, это прекрасный способ, чтобы получить какие-то голоса в регионах Франции от тех фермеров, которые страдают и так далее. А потом все равно же Франция связана обязательствами перед Евросоюзом. То есть можно сколько угодно, как Греция, заявлять о том, что мы выступаем против, но потом главы МИДов собираются и все голосуют единогласно за продление санкций против Москвы.
Это было бы возможно, если бы сначала этой истории Франция одобрила эти санкции, потому что это было, мы это сделали как государство, как полный суверенный государство. Это мы не сделали. Мы взяли эти санкции, потому что мы были под давлением США. И весь Евросоюз тоже сами. И даже если наши политики, и даже, может быть, мечтаем, что наш президент Франсуа Олланд против, он не может делать все, что он хочет.
Потому что что?
Потому что давят на Франции...
Как?
Вам объяснить?
Просто 151-й говорит, президент должен получить разрешение у США. То есть, соответственно, если давят, то как?
Более-менее, да. Мы видим, что Обама недавно был в Германии, и были такие файлы, которые мы смогли прочитать, что он очень сильно на Евросоюз давит, потому что идет этот трансатлантический союз. И для США это ключевой момент. Поэтому США сейчас не хотят, чтобы... никаких европейских стран не делали какое-то неожиданное движение, которое смог сломать этот процесс. И я, например, думаю, что только Франция может сломать этот процесс, и только Франция может действовать как отдельное и полное суверенное государство и независимое государство, и сказать, что мы решили отменить эту санкцию, и мы это сделаем.
При каких условиях тогда вы говорите, если Франция единственная из всех стран-членов Евросоюза, я так понимаю, вот обладает или может показать свой суверенитет или что-то? При каких условиях?
Наверное,
президент не может сейчас этого сделать.
Но именно вопрос идет о том, что нужно будет провести какую-то перезагрузку во Франции, поменять вся политическая элита, которая сейчас действует.
На
разные люди, которые уже живут и существуют во Франции, но просто у которых нет доступа пока к власти. Я даже не говорю только про национального фронта, это вообще не так. не так простой. Я имею в виду, что даже в разных существующих политических партиях есть люди, которые будут готовы за этого шага. Но они пока не руководят, не влияют достаточно внутри этих партий. И дальше для Франции, давайте закрываем глаза, мы читаем вместе из России, дальше для Франции, это значит, что в историческом плане это поменять наш геостратегический взгляд на мир, и то же самое, как во время де Голля, когда Франция открыла для себя путь к Советскому Союзу, путь к Китаю и так далее, это абсолютно то же самое сегодня, и это то же самое потенциальные партнеры, на которые надо смотреть, и, может быть, чтобы балансировать наши международные отношения. Сейчас мы на 100% под давлением США, мы сможем для интереса Франции, использовать новых союзов с Россией, с Китаем, например, для того, чтобы балансировать нашу международную политику.
Ну, пока это звучит, честно говоря, как некая утопия и мечты о светлом будущем. Просто, можно оперировать, наверное, такими высказываниями при какой-то там избирательной кампании и так далее. Но потом все равно люди приходят к власти, и им приходится в рамках уже достигнутых как договоренности, так и в рамках предложенных условий, продиктованных условий, как хотите, действовать. То есть в данном случае что должно произойти? Не получится ли, что, может быть, что-то изменится после... Многие говорят про референдум, который будет в июле, по-моему, в Британии о членстве Евросоюза. Не может ли это стать, и в зависимости от результатов этого референдума, что-то произойти во Франции, например? Ну, то есть кто-то... Так получается, что как будто кто-то самый смелый должен быть, который что-то заявит и скажет, и выдержать весь напор потом. Угу. А потом будем смотреть.
Смотрите, референдум и много в еврозоне. Угу. Мы, например, во Франции в 2005 году голосовали против. А что?
Ничего
не менялось.
Вот.
Когда референдум идет в Донбасс, все против. Если бы, например, да, а не нет, тогда бы все были согласны. Если бы наш референдум во Франции были да, а не нет, они все были согласны. То есть система функционирует, он развивается, а если появятся несколько референдумов в разных европейских странах, которые не идут на такое направление, система народно слушает. То есть евроинтеграция и атлантическая интеграция между еврозоной и США продолжается, развивается. Я думаю, что может существовать какой-то либо референдум во всех странах, это ничего не меняется. Вопрос намного шире, намного не находится только в простом референдуме, к сожалению. Демократия, она есть, когда кем-то выгодно, но иногда нет.
Но это какой-то исторический процесс. Вы считаете, что уже близко то время, что какой-то поворот возможен? Или все-таки нет? Или это вопрос 5 лет, может быть, 10 лет?
История, она как и всегда, открыта, но она меньше открыта сейчас для Франции, чем для России, потому что мы потеряли очень много из нашего суверенитета, и нам тяжело теперь решить поменять наше направление. То есть, когда у вас нет государства, когда у вас депутаты, на которых давит, когда у вас нет президента, потому что он территориальный менеджер, давайте мы сравним, да, либо региональный менеджер, конечно, это тяжело спасти вашу компанию. Если у вас настоящий генеральный директор, а вы можете дать любой приказ, тогда вы можете решить поменять ваше направление. Поэтому история открыта до сих пор, но это будет, она меньше открыта, чем она была 30 лет назад, мне кажется.
7373-948, телефон прямого эфира. У нас в гостях французский аналитик и писатель Александр Лаца. 7373-948, мы слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос нашему гостю. Добрый день. Алло.
Добрый день, Сергей, Москва.
Да, знаете, слушаем, Сергей.
Вот вы меня первый раз приглашаете в гостей, вот за рубежа, очень приятно, в том плане, что вот и постоянно слышишь нотку того, что в любом случае сам народ, мне такое ощущение слышится, вот даже от вашего гостя французского, что народ не против быть с нами близкий и добрососедский, и экономически, и миролюбно. Но вот внутри сами политики мешают вот этому. Вот это он признает это? Спасибо.
люди думают в одном направлении, а политики думают в другом направлении.
Более-менее он прав. Но между народом и политикой есть другой момент, это СМИ. Народ не против, но народ знает только, что он может узнать про Россию, и он большинство из информации во Франции народ получает через французских СМИ, которые очень негативно пишут и про Россию. Поэтому есть политики и, мне кажется, СМИ, которые давят на то же самое направление. А народ, к сожалению, не имеет доступ к полный спектр информации по поводу России.
Если бы имел, что народ, по сути, может сделать? Ну, выберет он как...
Сказал уже.
Да. Выбрать каких-то правильных людей.
Во-первых, да, и показать, что он не согласен. Когда у нас, например, смотрите во Франции, шел марш миллионов. Когда об этом говорили в России, бла-бла-бла-бла-бла-бла, никогда не было. Но у нас был марш миллионов.
Хотя у нас это после Шарли Эбдо, вы имеете в виду?
Даже до этого против брака. Однопольного брака. Uh-huh. Более миллиона человек в Париж спокойно шли. Uh-huh. Смотрите, а все равно ничего не произошло. То есть, есть референдум, есть марш миллионов, но это ничего не меняется. Конечно, мы смогли смотреть, что народ не был согласен с этим законом, но ничего не менялось. Вопрос идет о том, что мы такая демократия, как все говорят, uh-huh. где больше не слушает народа.
А что 92-й, вы считаете, в Европе есть свобода слова? И
нет.
Что есть свобода слова?
Я думаю, что нет. Сейчас в еврозоне и во Франции, например, mm-hmm. я возьму французский пример, так как я француз, я его лучше знаю, да, возьму. Не существует свободное слово. Есть тематики, про которых невозможно говорить. Есть доступ к СМИ, который закрыт для некоторых. Поэтому нет, это очень мягкий и эффективный диктатур, но она очень мягкая, поэтому очень тяжело доказать. Uh-huh. Это очень тяжело доказать, можно только чувствовать.
Но если это чувствуется, значит, как бы выхода из зоны комфорта-то не происходит? Ну, это есть, но это признается, правила игры принимаются.
Александр Зиновьев об этом очень много писал и объяснил, что пока система развивается и растет, имею в виду размер, объем людей внутри, он более-более стабильный. И вопрос идет о том, что когда мы видим распад Советского Союза, сможет ли в будущем этот Западный Альянс сломаться так быстро или нет? Я думаю, что сейчас система намного жесткая и намного стабильнее, чем был Советский Союз в конце его жизни. Поэтому система пока развивается и расширяется, это пока зона комфорта. Да?
Uh-huh. А 151-й Серж сразу uh-huh. задает вопрос. До этого задавали вопрос, есть ли свобода слова в Европе. Теперь Серж говорит, скажите честно, вот именно честно, в России есть демократия и свобода слова? Видимо, как видится это вам, иностранцу?
Во-первых, я думаю, что, я вам скажу честно, мое мнение, нигде не существует
абсолютная свобода слова.
Что это значит? Потому что везде есть свой закон, который вы не можете...
Каждый вкладывает свое значение.
Во-первых, во всех странах есть тематики, которые острые для народа, mm-hmm. для власти и так далее. Поэтому... Что можем сравнить? Например, выбор. Что это за выбор, да? Если выбор, так я. Во Франции у нас есть всегда бипартизм. То есть всегда во всей системе есть один и второй. То есть, но что это за выбор на самом деле? Это Pepsi-Coca. То есть это Mercedes и Volkswagen. Uh-huh. Это федерализация еврозоны или конфедерализация еврозоны. То есть это выбор и нет. Нет, в России водка для всех. И можно думать, что, например, было бы лучше, может быть, как во время де Голля во Франции, вино для всех. Есть белое и красное, uh-huh. но все равно это вино для всех. Поэтому я думаю, что свободное слово не существует нигде. Но... не больше на Запад, чем в России, если это был его вопрос.
Смотрите, есть еще одна тема, у нас мало времени остается. Французский журналист снял фильм о подготовке ИГЭ терактов в Париже с таким заголовком. Новости выходят, ИГЭ запрещенная в России террористическая организация. В чем суть? Корреспонденту на 3 месяца удалось проникнуть в радикальную ячейку будущих джихадистов, снять все на скрытую камеру. Франс-пресс пишет об этом. Журналист использовал псевдоним Саид Рамзи. Он провел расследование для документального фильма «Солдаты Аллаха». Показ ленты во Франции как раз-таки сначала говорили, что было, потом говорят, что отложили в итоге. Но Рамзи рассказал, что вступить в контакт с исламистами было просто через соцсети. Он рассказал, что с легкостью вступить в контакт с последователями джихада может с помощью приложений. Он сказал, что некоторые сторонники ИГЭ – откровенные параноики, которые безостановочно тестируют. Но, цитата, «как только их сомнения отпадают, добро пожаловать в семью». Это цитата самого Рамзи. Mm-hmm. Представитель издания уточняет, что во время расследования стало известно, что группа, в которую внедрился журналист, находилась под наблюдением полиции.
Да.
Впоследствии правоохранители также провели серию арестов. И уточнил сам журналист, что не может сообщить чего-то большего. А вот что вам известно обо всей этой истории? Потому что заголовок интересный. О подготовке ИГЭ терактов в Париже. Значит, он внедрился до этого? Или он внедрился после этого? Если он внедрился до, мог бы он связаться со спецслужбами и как-то это использовали спецслужбы для того, чтобы предотвратить то, что произошло в ноябре? То есть история такая, заголовок яркий, история путанная.
Очень. Но самые важные, на мой взгляд, это чтобы отдел полиции, который наблюдались на них, стали известны, об этом говорит сегодня утром в французских СМИ, что в этом отделе полиции, да, в этом отделе специалисты службы, да, ни одних из французских милиционеров не говорит по-арабски, что они сами сказали, что используют Google Translate того, чтобы переводить сообщения в арабских языках. Mm-hmm. То есть я боюсь, что есть такой неподготовка среди французских служб пока и среди отдела милиции для того, чтобы противостоять эти процессы. Это самое опасное, на мой взгляд.
Но он же был агентом внедрения, очевидно. Или все-таки нет, этот человек по доброй воле пошел просто потому, что у него есть журналистский интерес? Как вы думаете?
Я абсолютно не знаю. Я думаю, что все возможно. Но эти группы, они есть много. Мы видим, что они не так очень эффективно работают. Слава Богу. Будущее это, что будет другие теракты во Франции, к сожалению. Но об этом наш премьер-министр Мануэль Вальс уже сообщил много раз, что будет другие теракты во Франции. Готовьтесь. Поэтому, если это факт, я вижу, почему нужно менять что-нибудь.
А вот этот журналист, он теперь, с вашей точки зрения, какова его судьба? Потому что одно дело, он, конечно, под псевдонимом был, но я вспоминаю другие публикации тоже, кстати, французских журналистов, которые выходили на связь с исламистами через социальные сети. Ну, одна журналистка подвигла того, что она якобы невестой хочет стать, но это было ее расследование, понять, что движет этими людьми. И в итоге потом ей поступили угрозы, и она теперь под госохраной. Вот какова судьба вот этого человека? Как вы думаете? И как обстоит дело во Франции с этим?
Если только госохрана, это уже хорошо, потому что...
Это легко? Вот действительно, человек говорит, мне угрожают.
Да-да-да.
Потому что я проводил расследование.
Да-да-да, очень легко. Очень много людей сегодня во Франции находятся под госохраной. Даже люди, которые не связаны вообще с ИГИЛом, например, известный французский писатель Эрик Земур, который поддерживал Николас Саркози, мне кажется, что 10 лет назад, он писал книгу по поводу риска миграции и исламизации страны, он продавал 500 тысяч экземпляров его книги, то есть такой супер сукцесс, да? Он всем известный, он настоящий французский патриот, и он сейчас находится под госохраной постоянно, потому что несколько радикальных экстремистских групп хотят его убить. Поэтому, да, очень много людей во Франции сейчас находятся под госохраной. К сожалению, так и выражает моя страна. Да.
Какое место все-таки в общественно-политической жизни страны и Франции занимает вот тема борьбы с исламистами, борьбы с ИГЭ? Как это не сходит с полос газет и так далее?
Проблема идет о том, что если эта тематика станет самыми первыми в СМИ, например, и в среди общества, очень много... Пока власть Франции боится, что очень много людей, народы, люди будут ассимилироваться борьба с террористом и проблемы с иммиграцией. И это пока они не хотят. Это наш главный проблем. Мы не можем найти эффективное решение, пока мы не хотим открывать глаза на то, что происходит в нашей стране.
Но, то есть, пока эту тему пытаются не на первые полосы выносить, просто чтобы не бередить публику или что?
Пытаются.
Пытаются?
Да.
А получается или нет?
Пока да.
Пока получается.
Мы живем в зоне комфорта пока.
Вот оно что. Александр Лаца был у нас в гостях, французский аналитик и писатель. Александр, спасибо, что пришли.
Спасибо огромное.